Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем на этой неделе цикл бесед о книге «Бытия». В нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не смогли мы с вами расстаться вчера, решили продолжить, и, дорогие слушатели, открою секрет, решили продолжить так, чтобы всю неделю уже встречаться с отцом Александром, глубоко погрузиться в книгу «Бытия», в ее, ну, не знаю, насколько позволительно сказать по отношению к этому тексту, драматургию, которая к нашей жизни самое прямое имеет отношение, хотим мы того или нет. И не случайно эта книга читается на богослужениях в начале Великого Поста, первая неделя, вторая неделя. Вот сейчас как раз идет чтение книги «Бытия». И это и стало причиной, почему мы захотели к ней обратиться и ее разобрать. Ну, собственно, кто первую программу нашу вчерашнюю пропустил, там мы говорили про изгнание как раз из рая, ее можно найти на сайте radiovera.ru. А сегодня будем о четвертой главе говорить, начнем, во всяком случае. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Вот с такого стиха начинается четвертая глава книги «Бытия». Отец Александр, огромное вам спасибо, что вы согласились вместе с нами в этот текст погрузиться. И раз уж так, давайте прямо к делу. Что значит «приобрела я человека от Господа»? Что говорит Ева?
Ну, здесь сразу нужно заметить, что, конечно, библейский текст, очевидно, требует всегда хотя бы минималистичного, но культурно-исторического комментария. В противном случае мы легко можем провалиться в сколь угодно туманную аллегорию. Такое время от времени и происходит с рядом толкователей, когда начинают строиться воздушные замки, значит, на тех местах, на которых есть вполне твердое основание для нормального жилища. И, собственно, как, например, мы в первых главах слышали тезис про то, что вот, она назовется жена, потому что от мужа своего взята. Ну, как бы, здравствуйте, прекрасное объяснение, да, как бы.
Там же Иш-Иша, да?
Иш-Иша, да, соответственно, также и здесь. То есть в целом ряде мест, в особенности книги «Бытия», вот прям-таки регулярно, когда мы встречаем указания на имена, как правило, тут же идет этимологическая справка. То есть нам автор сразу объясняет, что это имя вызвано к жизни вот такой логикой. Собственно, Каин, приобрела я человека, кина, приобретать. Более того, в чем смысл этого приобретения? Ева услышала слово Господне о том, что потомок твой сотрет главу змея. И, собственно, по-видимому, ее ожидания к Каину были абсолютны. Собственно, нет же у нее потомков, но вот наступит тот момент, когда она родит, и тогда последствия вот этой фатальной ошибки и будут исправлены. Поэтому вот оно приобретение, вот она абсолютная радость, вот теперь-то и случится все.
Господи, помилуй.
Почему следующего сына она называет Гевель, туман? А дальше она поняла, что нет, она просто родила первого, потом второго, потом она родит еще, и ее ожидания не оправдались.
Действительно, потомок Евы сотрет главу змея, но сколько пройдет тысячелетий, прежде чем человечество произведет на свет честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Божью Матерь, которая способна будет и согласиться принять в себя Господа. Но, вы знаете, мне это что напомнило, ведь в христиане первых веков, они ведь жили вот таким абсолютным, абсолютной уверенностью, ожиданием, что вот завтра будет второе пришествие Господа. Завтра, вот завтра, все. И, насколько помню, даже особенность захоронений в катакомбах, раскопки, которые в Риме это показывают, свидетельствуют об этом ожидании. Очень тонкими были дощечки, перегородки в стенах катакомб, то есть в стене вырывалось ложе, туда клали почившего человека и тоненькой дощечкой тело прикрывали, потому что завтра же будет второе пришествие, придет Христос и всех умерших воззовет, и чтобы он раз эту дощечку отбросил и скорее бежал ко Христу. Если не ошибаюсь, по-моему, вот там есть этот момент очень трогательный в объяснении устройства катакомб. И вот прошло 2000 лет, и второго пришествия еще не было. А что это такое, отец Александр? Ведь мы же не можем сказать, что Господь с людьми затеял какую-то игру. А вот давайте вы подождете. Я вам не скажу, что как будет, а вот вы подождете, и мы посмотрим. Здесь же какая-то другая логика. Вот какая здесь логика?
Здесь очевидно, что мы можем иметь целый ряд предположений, но конечная из них будет только ссылкой на библейский текст «Пути мои, не пути ваши». Промысел Бога о мире, как мы видим из всей последовательности библейских событий, очевидно благ, но не только в Ветхом Завете, не только с историей Евы, вы правильно заметили, но даже, собственно, с историей апостолов на любом этапе мы видим, как их ожидания совершенно не соотносятся с планом Бога. Банальный пример. Когда тот же самый Петр, да, как бы вот общаясь с Христом, отвечая на его вопросы «любишь ли меня?», да, как бы задается вопросом про Иоанна. А вот этот чего? То есть, а с ним что? И Христос отвечает, что нет, тебе что до этого? Вот ты идешь за мной и иди. То есть есть твое видение, твое понимание, вот есть моя воля о тебе, вот ее и ищи. Это как бы в рамках маленькой истории. Но вот более большая история, когда Христос воскрес, да, также вот он с учениками встретился, и один из первых вопросов: Господи, не в этом ли году ты восстанавливаешь царство Израиля? Ну, потому что мы поняли, что ты Мессия. Все, вот теперь мы, очевидно, поняли. Вот этот был кризис креста, вот она, слава воскресением, вот мы видим тебя. Но вся же логика Ветхого Завета про это. Мессианское царство начнется от Сиона. К нему соберутся народы. Здесь ты восстановишь все в лучшем виде, чем это было в доме Давидовом. Ну, не пора ли, Господи? И мы слышим, ну, как бы с точки зрения апостола, вообще-то ужасный ответ. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, а вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. То есть это, мягко сказать, было совершенно не то, чего апостолы хотели бы услышать. У Бога есть план о мире. Он, очевидно, его придерживается и реализует его этапно и последовательно. И, собственно, даже с той же самой историей с Евой мы понимаем, что последствия грехопадения таково, что, видимо, не врачуются в поколение. Что ты раскаялась, поняла, родила, и вот он тебе твой потомок. Я не думаю, что Бог сознательно, искусственно удлиняет эту историю. Что нет-нет-нет, вы пострадаете, ждите, переживите массы смертей, насилия, войны, всего остального. И вот уж тогда, когда вы совсем изнеможете, отнюдь, я не думаю.
Это, видимо, Господь, связано у него совсем другой способ взаимодействия с нами. Все-таки Господь любящий отец, любящие отцы, да, даже земные отцы, они принципиально иначе выстраивают отношения. Там манипуляции недопустимы. Нет-нет, это что-то другое. Но вот, отец Александр, вдогонку сразу вопрос. Вы говорите, очевидно, у Господа есть план по спасению мира, развитию мира, устройству мира, и он его придерживается. А место свободной воли человека, выбора человека, ответственности человека, каково? И как сочетается? Я понимаю, классика жанра этот вопрос, тем не менее, он здесь возникает вполне логично, если у Бога на все уже есть план. Помните, да, как у Толстого в «Войне и мире»? Там, как почитаешь про его, вот эти вот, почитаешь его размышления, связанные с осмыслением истории, так называемой философии истории Толстого, там просто волосы дыбом. Он искренне на момент написания «Войны и мира», это важно подчеркнуть, он искренне верит, что люди это просто какие-то, ну, не то что пешки, это просто биологический материал в руках некоего абсолюта, не личного бога, потому что в личного бога, опять же, Толстой времен «Войны и мира» не верит, а это вот, как сказать, какой-то абстрактный абсолют, который миром управляет, и не дело человека вмешиваться в его замысел, и не дело человека тешить себя иллюзиями, что у нас есть выбор, что есть какая-то свободная воля, и что у нас есть какие-то таланты, и что нам важно как-то раскрывать свою личность. Вот чем скорее человек по Толстому времен «Войны и мира» от всех этих иллюзий откажется, тем лучше. Вот объясните, какова роль, каково место вот этой самой свободной воли человека при том раскладе, о котором вы сказали, когда у Бога уже есть план?
Мне кажется, как раз это и объясняет нам то, что вот эти жернова Господни мелют медленно. Бог соотносится со свободами. Он таким способом строит, да, вот это, да, как бы достигает эту цель, чтобы максимально соотнестись со свободами своих творений. Нам по этому поводу ведь и библейский текст очевидно указывает, как это работает. Вот Авраам, который поверил Богу, и вменилось это ему в праведность. Это выбор Авраама. Он мог его не сделать. И мы бы, ну, соответственно, об Аврааме бы никогда не узнали. А прошло бы еще сколько-то времени. И был бы, да, какой-то бы, может быть, еще бы праведник, с которым Бог бы опять попытался войти в этот диалог. Мы знать не знаем, сколько их было до Авраама. Вот он тот, кто сказал уверенное «да» и пошел вслед. Собственно, точно так же. Вот история Давида, история, соответственно, целого ряда других царей Израилевых, где тоже присутствуют отношения. Вот истории пророков, где тоже «вот он я, пошли меня», говорит Исаия. И, соответственно, как вы уже сегодня вспоминали, «вот я раба Господня, пусть будет мне по слову твоему, Пресвятая Богородица». Но для того, чтобы это произошло, да, вот это вызревание должно произойти. Для этого и нужно, видимо, это время. Собственно, даже история Каина и Авеля нам на это указывает. Ведь чем занимается Бог, как не очевидной педагогикой взаимодействуя с братьями? Он же не осуждает Каина за то, что он принес тут эти какие-то там плохие, неправильные жертвы. Он разговаривает с ним. Он объясняет ему, что смотри, если ты сделал все хорошо, почему поникло лицо твое? Да, как бы, если ты чувствуешь, да, как бы вот какой-то надрыв во всей этой истории, посмотри внимательней. Грех при дверях лежит, но ты господствуй над ним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Итак, отец Александр, имя Каин означает «человек, приобретенный от Господа». Верно? Скажите мне, пожалуйста, с учетом того, что у Каина, как и у любого человека, у любого из нас, есть, была свобода выбора, а все-таки мог ли он реализовать тот потенциал, который подсвечивает его имя? Мы же понимаем, имена-то случайными не бывают, тем более, ну, Адам вообще прозревает сущность явлений, животных, и каждому из них в соответствии с их сущностью очень точно имя дает. Вот ты будешь белка, ты будешь слон, ты будешь жираф, ну и так далее, да, то есть вот имя, соответствующее сущности, и жену свою он называет. У Евы, поскольку она кость от кости Адама, и они одной природы, очевидно, тоже есть такое свойство. Она дает имя своему первенцу, прозревая его сущность, или нет? Вот был ли шанс у Каина идти другим путем?
Если мы будем сильно углубляться, то нужно заметить, что у некоторых очень интересных экзегетов, ну, не нашей, например, а иудейской традиции, есть вообще крайне оригинальная точка зрения на весь этот вопрос, которые говорят, что нет, а в итоге-то у Каина-то все и вышло. Ведь потому что какое благословение дано? Плодитесь, размножайтесь, наследуйте землю. Авель умер, и не оставил никого. А Каин хоть и был злодей, но однако же был благословлен Богом многочисленными детьми, которых нам систематически указывает конец этой главы. И произошло от него и один, и другой, и третий, и четвертый, и кого там только не было.
Так, сейчас, что-то мне как-то, простите, на голову не налазит с первого раза, надо чуть-чуть осмыслить.
Согласен. И не предлагаю этот комментарий как нормативный, замечу.
Ну да, слушайте, потомки Каина, это же устойчивое художественное сначала, а потом уже и в обиход вошедшее... Характеристика того, как мы в мире проявляемся, что мы с этим миром творим. Потомки Каина, вообще-то, такая мощная, отрезвляющая характеристика, мне кажется.
Но важная вещь в чем? Вот если мы не будем брать такой радикальный угол зрения, как вот предложенный, да, как бы из соседствующей нам толковательной традиции, то, тем не менее, нужно заметить, что эта глава очень много нам говорит действительно о нас. Мы ничего не видим здесь в плане взаимодействия Бога с Авелем. То есть вот эта часть истории от нас как бы скрыта. Мы видим, как Бог принимает его жертву. Мы слышим, как кровь Авелева вопиет от земли к Богу. Но вся глава, как вот вы сегодня, да, уже сказали, вся драматургия этого текста, она вокруг отношений Бога и Каина. Вот как Бог и Адам... Соответственно, здесь продолжается эта же логика, да, как бы, и, собственно, почему это обращено к нам, да, как бы, а по той простой причине, что, к глубокому сожалению, опыт греха нам совершенно понятен и очевиден, а вот опыт выхода из него, да, как бы, какого-то преодоления этой ситуации не ясен нам совершенно. И вот мы наблюдаем, что Бог не чурается Каина, не делает каких-то ужасных с ним вещей, даже ведь более того, знак, который он полагает на нем, должен предохранить Каина от убийства. И здесь одна очень сложная и неприятная вещь. В каком-то смысле, как бы, опять же, да, мы можем узреть здесь совершенно очевидную божественную педагогику. По этому поводу нам святые отцы говорят, что... Собственно, Бог сохраняет Каина, в то время как целый ряд других ветхозаветных грешников поплатились жизнью за значительно меньшие, как кажется, согрешения, сохраняет его из, опять же, педагогической логики, чтобы потомки, видя, какой ужасный, непоправимый вред наносит убийство душе убийцы на примере живущего и несущего все это дело в себе Каина, очевидно, воздержались от повторения его судьбы и стратегии. И мы заметим, что нет, это не сработало ни капли. Опять же, конец главы нам на это укажет очевидным способом. Но в чем еще один важный, мне кажется, момент? Давая этот знак... каким-то образом, ну, тем не менее, как бы, да, получается, устраивая дальнейшую будущность Каина, Бог как бы являет ему некий объем прощения. А принимает ли его Каин? Большой вопрос. Первое, что он сделает в земле Нот, это построит город. Закрытое, огороженное пространство. Кого боится Каин? Мы по тексту видим, кого. Он говорит, всякий, кто встретит меня, убьет меня. То есть он боится повторения этого же сюжета с собой, хотя Бог обещает ему, что этого не произойдет. И вот видимое знамение правоты Господних слов. Каин не может это принять, не может вместить. Точно так же часто и мы, совершая некоторого рода вещи в своей жизни, ну, конечно, не про обыденные, например, грехи речь, да, но какие-то тяжелые эпизоды, потом не можем принять мысль, что мы можем быть прощены Богом, и что наша жизнь может строиться вне света, а точнее, правильно сказать, вне тьмы осуществленных нами дел.
Я думала над этим в связи с Иудой. Вы знаете, мне кажется, это следствие гордыни. У нее же много проявлений разных. Не разрешить себе быть прощенным Богом – это слишком сильно сконцентрироваться на своем «я». Потому что когда человек... Ну, вроде как даже, знаете, в нашей православной традиции это даже поощряется, когда человек вот... Вот я такой грешник, вот это вот все. Но и мы понимаем... роль покаяния, она величайшая, она глубочайшая, да, без покаяния невозможно трансформация человека, то, к чему, собственно, нас Господь призывает. Но если мы сосредоточены только на том, чтобы посыпать голову пеплом, биться головой об стенку, я хуже всех, то мы же отрезаем себя от радости божественной. А без восприятия вот этой, вот этого присутствия Божия в нашей жизни, то, что и становится причиной этой радости, мы фактически отрезаем себя от Бога. И можно сколько угодно тогда биться головой об стенку, но это будет именно что раскаяние.
Ну, по большому счету, даже не раскаяние. Это же ведь всегда наша, в общем-то, да, как вы правильно сказали, это наша горделивая печаль о совершенных самих себе, которые должны бы были быть, да не вышли. И все.
Кстати, очень похоже на нарциссическое расстройство личности, когда у человека представление о себе идеальном вот такое, и он себе не прощает ошибку. И Богу не разрешает простить себе ошибку, потому что я же должен был ого-го, да, а вот оказывается на самом деле вот такой. Давайте к Каину вернемся. Все-таки здесь, это мы с вами сейчас только первый стих разобрали, извините, время-то идет. Еще родила, цитирую дальше Ева, да, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Ну, обе сферы деятельности достойнейшие. Пастырь, овец, это, в общем, мы знаем, что Господь главный пастырь. А земледелие это тоже, собственно, это то, к чему был призван Адам, возделывать Эдемский сад. В общем, замечательное направление. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и вот здесь то самое, о чем вы уже говорили, поникло лице его. Конец цитаты. Цитирую, собственно, по синодальному переводу, классическому. Отец Александр, несправедливость? Что это такое? Почему здесь Господь презрел, а здесь не презрел?
Ну, тоже маленькая важная деталь. Автор текста достаточно корректен. И некоторые вещи он подает, ну вот прям очень аккуратным образом. Заметьте, когда он говорит о качестве жертв, он не говорит, что Каин принес плохую. Он говорит, что Авель принес хорошую. Авель принес от первородных стада, от тука их. То есть он описывает вот это исключительно качество этой жертвы. Он принес лучшее. Ну а как бы про Каина, ну а что тут говорить? Ну принес и принес. То есть из чего мы делаем вывод? Что автор соотносит это самое качество, если подчеркивает одно и обнуляет другое, это достаточно очевидно говорит нам о, скажем так, подходе к этой самой жертве. Банально, да, как бы ведь логика про то, что на тебе, Боже, чего нам негоже, она не вчера появилась.
Кстати, в поговорке в этой, это первоначально «на тебе, у Боже, чего нам негоже». Это так, на всякий случай, да, для наших слушателей ремарка. Потому что мы действительно чаще произносим так, как сказали вы, а первоначально «у Боже». То есть когда убогим людям, нищим, отдают то, что отдают не от щедрот, от своих, не чтобы их как-то
ободрить.
Чтобы
собакам не выкидывать.
А чтобы, да, вот примерно
так. Да-да-да, вот это но, оно.
Ну, примерно то же самое.
Да, оно и есть. Соответственно, а вся логика библейской жертвы в том, что Бога не надо кормить. У него нет в этом потребности. У Бога вообще нет потребности в сотворенном мире. Он творит его не потому, что ему надо. У него есть произволение, желание, воля. Он хочет, чтобы мир был. Потом отцы церкви скажут нам о том, что да, мир сотворен любовью и для любви. Богу хочется, чтобы те отношения, которые бытийствуют внутри Троицы, излились на какие-то другие существа, чтобы они были вовлечены в такой же тип отношений. Не более чем. То есть, повторюсь, необходимости и даже одинокости Бога, что, например, ему было вот самому с собою как бы недостаточно, да, как бы и вот произвел он другие разумные существа. Нет. И внутри Троицы, да, это общение осуществляется в полноте. Поэтому а как бы логика того, что хоть как-то, но нужно божество прокармливать, отрицается самыми ранними текстами Библии вот прямо на этом этапе. Жертва есть не что иное, как указание на дар любви. Поэтому ее качество важно. Важно не то, что ты принес хоть чего-нибудь, да, как бы третий сорт не брак, все равно там все наелись и разошлись, да, а, и, ну, очевидно.
Брынза не бывает зеленого цвета, вас кто-то обманул.
Да, вот что-то такого типа, да. Соответственно, ты научаешься, даря, вступать в определенный тип отношений. Дар, благодарность, любовь, вот как бы в эту цепочку входить. На что Господь сразу и указывает, что нет, нет, как бы ты ошибся, то есть твоя логика неверна, пересмотри. Вот и вся его претензия к Каину. Он систематически на это тут же указывает, чтобы сразу развернуть ситуацию, сразу привести ее в норму и в русло. Здесь, конечно, не могу не отметить то, что автор книги «Бытия», безусловно, общается, во-первых, со своей аудиторией. Из этой мысли нам нужно сделать целый ряд важных выводов по тексту. Потом мы увидим, кто от кого, каким способом, почему происходит, да какие народы с кем в родстве, да кто там хороший, кто плохой. Обо всем об этом нам автор скажет подробно. Этим он рисует карту своему читателю.
Сейчас давайте буквально на несколько минут прервемся, потом вернемся к разговору и прямо вот с карты читателя и подхватимся. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Исключительно интересный рассказ отца Александра по поводу 4 главы книги «Бытия» сегодня у нас в эфире. Но также напомню, что вот вплоть до пятницы будем этот самый первый текст Священного Писания разбирать. Я Алла Митрофанова, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, и всю эту неделю с отцом Александром, за что ему низкий поклон, разбираем книгу «Бытия», не полностью, конечно, а те главы, чтение которых выпадает, в первую очередь, да, те главы, чтение которых выпадает на текущую неделю. И отец Александр, возвращаясь к дорожной карте для читателей, которую автор книги «Бытия» нам оставляет. О чем здесь речь, на что нам обратить внимание, что иметь в виду?
Речь здесь совершенно очевидная. Вот два брата, один из которых пасет скот, а другой земледелец. По большому счету, это вся суть конфликта Израиля и Ханаана. Ханаанские города-государства – это земледельческие города-государства, крупные, ну, как бы, мы бы назвали их, как бы, да, такой номадической структуры, да, ну, или даже уже что-то такое, в каком смысле иногда даже, наверное, похожее на греческие полисы, да, то есть вот город-центр, и вокруг него какая-то сельскохозяйственная округа. И мы видим, что даже на этапе, когда нам описывается история уже непосредственно патриархов, то про того же самого, если мне не изменяет память, Исаака, про первого будет сказано, что он сеял пшеницу и снял огромный урожай. И автор делает на этом отдельный акцент, как на прецеденте, на совершенно удивительном факте, потому что прежде никогда за таким замечены не были. То есть здесь еще играет роль вот эта вот как бы культурная среда, культурное окружение. С кем себя ассоциирует Израиль? Ну, в этом смысле, конечно, с Авелем. И тип жертв, соответственно, тоже.
По поводу того, что Каин первый градостроитель... Тоже, знаете, хотел чуть позже поговорить, но раз уж снова речь о городах зашла, давайте сейчас. Город, греческий полис, упомянутый вами, они, кстати, на линейке времени как соотносятся? Город Каина, Каином построенный, Нод, и первые греческие полисы, появившиеся у нас в каком... Ой, Господи помилуй, как это правильно было бы обозначить веки до Рождества Христова? Вот где у нас Полис, где у нас Каин? Сколько между ними интервал? Приблизительно.
Ну, нужно заметить, что ни в коем случае здесь я бы не проводил никакую параллель, потому что весь допотопный период у нас явно изъят из базовой временной шкалы.
Ага, хорошо.
Мы совершенно не представляем себе, про какие периоды времени и, по большому счету, даже про какую географию идет речь. Это ж мы по старой памяти все рисуем себе на Ближнем Востоке. Ну, а так вот чисто гипотетически... Текст-то вообще-то на этом не очень настаивает. Так как бы, ну, или настаивает предельно широко, говоря, что вот они Тигр и Евфрат, да, как бы реки, стоявшие, точнее, и проистекающие где-то из рая, а вот еще каких-то две, которых никто не видывал и не слыхивал, а потом Эдем затворился, и люди где-то начали в окрестностях расселяться, то есть, в принципе, это достаточно широкое географическое указание. Хронологически тоже, как бы, нам надо здесь быть предельно сдержанными, просто ради спортивного интереса напомню, да, что у нас самый древний известный нам город — это Иерихон. Самый древний известный на земном шаре из раскопанных. То есть, может быть, конечно, было что-то и древней, просто мы не имеем этого как археологический материал. Иерихон у нас относится к... он отстоит от нас с вами примерно на 10 тысяч лет.
Это существенно раньше, чем любой греческий полис.
Ну, то есть,
скажем,
да, причем он представлен сразу и башнями, и стенами. То есть это очень серьезное сооружение, при том, что раскопан он на 2% площади.
Суть города действительно самооборона. Вот эта самая трансформация, произошедшая с Адамом в Эдемском еще саду, когда он впервые в другом человеке увидел другого. Не вот то, что мы две личности и при этом целое. Да, мы оба, мы, как это сказать, не слитно и не раздельно соединены друг с другом. А вот оно первое разделение, да, когда Адам в своей жене видит другого, да, и от Бога, соответственно, Адам в это же время прячется. И получается, что уже их дети, собственно, Каин, да, берется за еще более мощное ограждение себя от окружающего мира. То есть вот этот надлом, этот раскол становится еще глубже, еще больше, ну, стыда, страха, не знаю чего в данном случае в Каине. А ведь вот этот момент, это же тоже важно осмыслить, как города возникли, да, то есть я во враждебной среде.
Ну, здесь надо даже заметить, что нам текст... дает это прямо через гиперболу, да, то есть у нас страх на страх и стыд на стыд, потому что Каин со своей женой уходит в землю Нод. Это же не название, это же тоже как бы указание на качество, да, точнее, правильно сказать, это как бы топоним, происходящий от что-то типа странствия или изгнания, как-то так это переводится с иврита, да, то есть он, во-первых, берет географическую дистанцию, да, то есть он далеко уходит. И потом еще там, где, в общем-то, и нет никаких людей, и долго никаких других не будет. А тем не менее, вот свою действительность огораживает вот этими самыми стенами. Это все, в том числе, как бы, да, про неуспокоенность совести. Когда, да, вот этот страх быть убитым преследует убийцу день и ночь.
Собственно, про убийство. Как это было? «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, от чего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Удивительная педагогика вообще. То есть Господь объясняет, как что в нас устроено, где произошел надлом и что с этим делать. Причем говорит с Каином напрямую. Вот это удивительно, да, это же потом, чем глубже в Ветхий Завет, тем исключительнее будут такие ситуации. А здесь, пожалуйста, вот Каин, да, и Господь с ним открыто говорит, так же, как с его родителями, так же, как, очевидно, с его братьями. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Конец цитаты. Но как бы скупо ни было описано это событие, к каждый раз ком в горле. И от того, как порой мы продолжаем то же самое творить до сих пор. И это так страшно. Отец Александр, как возможно, чтобы первенец людей, которые, ну, как сказать, непосредственно руками Божьими произведены на свет, даже вот, ну, отбросим биологию, да, непосредственно руками Божьими, как возможно, чтобы их первенец уже настолько далеко ушел от этой благодати?
А вот здесь нужно заметить, что, наверное, вся эта история нам хорошо живописует одну важную мысль. Благодать — это не энергия. То есть это не действует как заряд в батарейке. А очень часто мы в наше, в общем-то, вот современное православное мировоззрение на уровне словаря приносим вот этого нью-эйджевского мусора тонны. Тут надо нам помещение почистить. В смысле, осветить. Здесь, я цитирую.
Я поняла.
Да, значит, здесь вот место силы. Там, здесь еще что-нибудь. Так это все такой вообще мохнатый ужас. Просто не выскажешь. То есть, вот, и, соответственно, восприятие благодати как электрического поля и ресурса, к глубокому сожалению, в нас достаточно активно. Вот намоленная икона, то есть в ней сильный заряд. К ней, когда прикладываешься, то есть это как, ну, как сказать, телефон к магнитной зарядке.
Да.
Пум, и как бы...
Благодать,
да,
почувствовал.
Да, и благодать, да. пошла, как бы все, ты немножечко подзаряднулся. Потом время прошло, надо еще перезаряжаться. Нет, это не так работает. И важная мысль. Собственно, например, даже вот немножко на другом примере. Вот мы уже сегодня не один раз упоминали Богородицу, да, вот она честнейший Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Но маленькое «но». Мы должны иметь в виду, что не 100% успеха здесь в том, что она благочестивый плод благочестивых родителей, а здесь и ее личное действие, возрастание и огромный внутренний труд привели ее к тому, кем она в итоге и стала в истории. То есть часто мы смотрим на ее историю механистически. А нам евангелисты напоминают, что никакой механики в этой истории нет. Вот вам такие одиозные внутри нее фигуры, чтобы никакой мысли, что человечество по капле, значит, собирая кристальную праведность, в итоге дошло до нужной концентрации. Там есть такие граждане, которые любую кристальную праведность разбавляют в момент. И нет, нет, так это не работает. Поэтому так же и с Каином. То, что он... Сын Адама и Евы, в общем-то, еще ни о чем не говорит. Как бы дальше его движение, его путь, его какой-то процесс. И вот это указание, которое дает ему Бог, это же тоже, можно сказать, как бы базовая аскетическая педагогика, которую нам вообще библейский текст предлагает. Заметьте, грех не может обладать нами без нас. Грех не в доме, грех при дверях лежит. Он влечет тебя к себе. Но если ты господствуешь над ним, ничего не произойдет. Страшное дело, потому что очень часто хочется механизировать действие греха в себе. Что я-то чего? Я-то вот весь как бы благонастроен от начала до конца, но не вышло, не
или,
вышло.
Или, вы знаете, ну все же так делают. Ну а что тогда? Ну я-то чем лучше или хуже других? Ну все так делают, все побежали, и я побежал. Вот из этой серии. То есть множество вариантов перевести стрелки ответственности с себя на кого-нибудь. Жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел.
Да, жене да. Змеи утки подсказали, уткам енот. Все, то есть где-то так эта ответственность потихоньку и размазалась.
Эх, страшно это все, конечно. И сказал Господь Бог, цитирую дальше Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю». «Разве я сторож брату моему?» Опять же, вот эти страшные слова, которые потом столько раз будут и в истории, и в художественной литературе, кстати, повторяться. «Разве я сторож брату моему?» Господь же прекрасно знает, задавая этот вопрос, где Авель, и что с ним случилось. Что здесь происходит в этой сцене?
А здесь опять же, да, я вот хочу заметить, что в ряде мест библейского текста мы иногда встречаемся, ну, скажем так, с сильными обобщениями. Да? То есть нам дана фигура того или иного библейского действующего лица, ну, так скажем, прям сильно широкими мазками. А в ряде случаев мы встречаемся вот с такой абсолютно пронзительной психологичностью, да, как бы когда ответ Каина, ну, прекрасно же ложится вот буквально в нас самих. То есть сколько в нем всего. Да, то есть он не сказал, я просто не знаю. То есть в этом и надмение, и сарказм, и вот эта показная дистанция. Да, сказал, не было ответа, я не знаю, Господи, представления не имею, где он. Нет, что я сторож брату моему. Пусть сам занимается собой. То есть я собой, а он собой. Каждый сам за себя. Ответ ужасен. Но, по большому счету, наша последующая история, она ровно про то, что мы каждый раз не сторож брату своему. Тип устроения человеческого общества, описанный, собственно, древними, про то, что человек человеку волк, он вот эту категорию прекрасно обыгрывает, что есть я и мои интересы. Что происходит в этот момент у брата моего, мне абсолютно безразлично. Собственно, не случайно, что всю пересборку человечества через религиозную общину, да, то есть сначала через Израиль, потом через церковь, Бог осуществляет вот через эту категорию любви. Нет, нет, нет. Тебе есть дело до того, как брат твой. Ты не сторож ему, он ближний твой, а ты ему. И, соответственно, как бы вот это Каиново наследие понемножечку пересобирается на маленьком достаточном материале. Ну, то есть, вот она, малюсенькая община Израилева, вот она, невеликого размера Церковь Христова. Хотя бы там. Но логика в том, что вообще-то этот опыт потом надо бы экстраполировать, надо вывести как-то дальше в люди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим сегодня о 4 главе книги «Бытия». И, отец Александр, вот смотрим дальше. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Знаете, какая-то позиция жертвы в этом во всем. То есть ты меня наказываешь сильнее, чем я могу понести. Ёлки, ты брата убил, только что, ты не заметил? Давайте лучше вы, а то у меня как-то, знаете, эмоции зашкаливают в этом моменте. Я не могу это все спокойно и равнодушно читать. Что здесь важно понимать? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Господь ведь не останавливает Каина в тот момент, когда он заносит руку над Авелем. Он позволяет ему совершить убийство.
В этом и ужас человеческих свобод. Мы дальше этот же сценарий наблюдаем на всем протяжении нашей истории, что, к глубокому сожалению, мы свободны делать зло, так же, как свободны делать добро. И не наказываемся часто за сделанное нами зло, так же, как и не вознаграждаемся за сделанное нами добро. А нужно заметить, кстати, что мы часто ожидаем таких вещей. Но обычно мы ожидаем наказания другим и милосердия себе. И, соответственно, внимание к доброделанию своему и, ну, в общем-то, безразличие к доброделанию других. Ну, это как бы так, просто секундная ремарка. Здесь мы видим вообще-то указание на настолько базовую, я бы сказал, онтологическую категорию, что нам книга «Бытия» ее и дает тут же, да, то есть вот буквально первое описание реалий жизни человека внутри исторического процесса сразу рассказывает о страшной тяготе и ужасном грехе убийства. Потом в 10 заповедях Завета мы увидим, да, что там будут заповеди, условно имеющие некую рамку. Ну, например, «не желай жены ближнего твоего», «ни поля его», «ни вола, ни осла его», «ничего, что есть у ближнего твоего». То есть, вообще-то, заповедь сформулирована сначала про вот этот круг, и потом, если сильно хочется, можно вывести ее на круг более широкий.
Ну, с учетом того, что Господь-то нас призывает ближними видеть всех людей.
Ну, так это Он нас призовет только в Новом Завете.
Да.
То есть, а для ветхозаветного-то человека надо хотя бы какой-то ограничить, да, как бы какую-то зону дать. И такие заповеди в 10 заповедях у нас есть, они, ну, как бы, это не один такой текст. Но не убивай, не кради, не прелюбодействуй не имеют никакой рамки. Абсолютно. Они предельно универсальны. А, соответственно, значимость этих тем, повторюсь, выписана задолго до того, как эти заповеди будут сформулированы. Вот в этой же самой главе мы видим, во-первых, зависть, ставшую причиной убийства, а в конце главы, например, мы увидим в том числе и, например, указание на разврат и то, что с ним связано, там, с историей с Ламехом. Да, настолько очевидна библейская мысль, настолько тяжело она входит в человеческие сообщества, что на самом деле всякое убийство – это братоубийство. Потому что никаких абстрактных людей не существует. Мы все восходим к Адаму, ну, а правильно-то уж совсем-то, если быть библейским буквалистом, то еще ближе друг к другу, к Ною восходим. И, соответственно, не случайно поэтому в, ну, скажем так, вот нашей ментальной культуре есть необходимость расчеловечивать врагов, не говоря о них в категориях людей.
Ну, это ужасно.
Они какие-нибудь и какое-нибудь существительное совершенно абстрактное, которое на человеческую природу даже близко не указывает, чтобы ты прекрасно понимал, что война твоя не с братом твоим, насилие твое не к брату твоему, а вот так, что-то такое абстрактного характера.
И делай с ним что хочешь.
Да, да.
Назови его как-нибудь, каким-нибудь страшным, не имеющим к человеческому образу прозвищем, да, и, пожалуйста, и твори все, что угодно, потому что перед тобой не брат твой и не человек, а вот тот, кого действительно надо уничтожить. Да, это страшно. Это, знаете, то, что у Раскольников, когда он делит людей на людей и вошь. Вошь-то можно взять тяжелый предмет и пойти прихлопнуть. Это ж не человек. И вот это страшная подмена. Страшная просто. И это... Ну, по сути, да, ведь тоже к Каину все восходит.
Конечно.
А Каин, который возмущается, что Господь его обложил такими, ну, санкциями, что ли, не знаю, как можно было бы это назвать, он, похоже, действительно не понимает, что он сделал.
Как минимум, внутри текста мы не слышим никакого слова раскаяния, никакого упоминания о брате. То есть изнутри текста свидетельствовать о каком-то очевидном понимании, ну, увы, мы не можем.
«И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Конец цитаты. Это про что, отец Александр? То есть Каин, как сказать, Господь же не обрекает Каина на вот эти вот вечные скитания, что никто даже не посмеет тебя коснуться, чтобы, так сказать, жизнь твоя прекратилась, и будешь там столетия жить, мучиться и страдать. Здесь же не об этом. Здесь о том, что, тем не менее, я, Каин, не отзываю от тебя своей благодати до конца.
Нужно заметить, что... В целом, да, это ведь выглядит как очевидная попытка Бога прекратить вот эту начавшуюся беду, да, как бы поставить здесь точку. С одной стороны, опять же, нам ведь важно иметь в виду, да, текст существует в контексте, то есть он написан вот к своему первому читателю. И в мире читателя кровная месть, ну, в общем-то, святое дело. Как бы совершенно понятная, совершенно очевидная затея, она будет нормативирована ветхозаветным законодательством, будет описано про то, что если человек случайно убил другого, и то к нему могут, да, как бы попытаться родственники покойного, да, могут попытаться осуществить эту самую кровную месть. И человеку нужно бежать в города левитов, которые служат местом защиты для такого рода людей. А уж, соответственно, если он убил умышленно, даже вопросов не возникает. Вы имеете полное право сделать то же самое. Закон Талиона – око за око и зуб за зуб. Соответственно, жизнь за жизнь.
Но... За око только око.
Да.
А если тебе выбили глаз, ты не имеешь права лишить за это человека жизни.
Это очевидно. То есть, нет, конечно, закон Талиона – это ограничивающий закон, безусловно. Но здесь мы видим, да, как бы попытку поставить это все абсолютно на стоп. Как бы нет, дальше длить это не надо. Как бы уже случившаяся смерть Авеля не будет исцелена смертью Каина. Ничего лучшего от этого не произойдет, поэтому хватит, остановитесь. Вот она, печать. Да, как бы мы имеем в виду, да, ведь что вот этот тезис про полагание печати, это как бы утверждение. Вот оно таково и более никаково. Соответственно, эта схема должна закрыться, эта логика должна умереть. Все, не нужно воздавать за это зло никаким другим злом. Но при этом напомню, да, что здесь, опять же, да, отеческая позиция про педагогику вот этой самой каиновой печати, чтобы люди видели, как это выглядит, и максимально страшились такого рода вещей, ну, она, наверное, тоже существует.
Помогло ли, интересно?
Ну, вся последующая история нам как бы явно свидетельствует.
Что не особо.
Что нет, не очень.
Не особо. Опять же, знаете, эти вопросы, почему Бог не убил Гитлера? Да? Вопросы, казалось бы, риторические. Но начитать надо с того, что а почему Бог не убил Каина? А видимо, до последнего давая шанс.
Как, опять же, мы встречаем мысль у некоторых толкователей, что вообще одна из идей, ну, условно, да, здесь это сейчас будет очень фигура речи, потому что прикладной демонологией мы с вами не занимаемся. Да, одна из идей сатаны продемонстрировать Богу, что созданный им мир не благ. Понятно, что как бы в каком-то плане эта идея обреченная, да, как бы потому что сатана – отец лжи, а солгать Богу невозможно. Но именно в этой позиции, например, мы наблюдаем его в книге Иова. Даром ли богобоязненен Иов? Отними руку твою, и от его любви ничего не останется. То есть логика в том, что никакой любви нет. Поэтому...
Есть товарно-денежные отношения?
Да, рыночные. Ну, как бы, ну, по-разному, как бы, можно сформулировать, но там нет никакой настоящей глубины. То есть ошибочно была твоя идея вот это вот все сделать. Уничтожь, верни все в небытие. Так будет лучше. Вот, скорее всего, поэтому Бог не убивает ни Каина, не прекращает историю Адама и Евы и не пересобирает человечество заново из праха земного и, соответственно, дыхания жизни. Нет. Единожды созданное, Бог прекрасно понимает, как можно вернуть в должное и большее, чем должное состояние, готов на это идти. Но, как бы, опять же, конечно, это предполагает вот ту самую историю, о которой мы с вами начали разговаривать вообще в нашей начале передачи.
«И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Не так много времени до конца у нас остается, отец Александр, но тем не менее. Откуда жена? Кто это?
Здесь самая простая мысль. Библейские повествования дают нам некоторого объема родословия, указывая на узловых персонажей истории. Соответственно, ни на каких промежуточных не останавливаясь. Поэтому простая мысль. Да, очевидно, если на момент событий живы Каин и Авель, вот они представители мужской части этой семьи, Но, очевидно, сестры их существуют тоже. И далее, как бы эта история развивается внутри вот этого одного семейства. Дальше, как бы, да, соответственно, мы видим, как эти ветви разойдутся, как Каин с своей сестрой-женой, да, как бы уйдут, и долгое время это будет отдельная ветка человечества, как у нас возникнет, соответственно, Сиф и его потомки. Ну и здесь тоже важно иметь в виду, что прожившие огромное число лет по тексту книги Бытия Адам и Ева, очевидно, и рожают потомков долгое время, и абсолютный их объем не поименован в тексте вообще никак. Да, то есть, что Ева рожала сынов и дочерей. Ну, как бы и все.
Так, ставим многоточие сегодня. Завтра, знаете что? Завтра предлагаю на родословии остановиться, тем более, что хронологически в 4 главе как раз дальше длинный список имен. Один из часто задаваемых вопросов применительно к Евангелиям. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Вот это вот что вообще такое, да? Зарававель, Иегудиил, кто все эти люди и зачем нам это читать? Однако евангелисты не первопроходцы в перечислении имен внутри биографии. И вот, пожалуйста, в Ветхом Завете мы тоже встречаем имена, которые нам еще менее известны и понятны. Кто все эти люди, зачем нам про них знать и сколько они все жили? Большой вопрос. Там как почитаешь, сколько? 900 с чем-то лет отведено Адаму. Ной, по-моему, сколько мы в районе 600 было, да, когда случился потоп. Ну, до потопа, я надеюсь, мы тоже с вами дойдем. Ну,
вот, дойдем, как, конечно, как мы и до потопа дойдем, и до апокалипсиса доберемся.
И до апокалипсиса, да, Бог даст. Как к этому ко всему относиться? Что это такое? Почему какие-то космические годы? И стоит ли это воспринимать буквально, как, или это тот же самый вопрос, как применительно к шести дням творения, да? Вот об этом, обо всем поговорим тогда уже в следующий раз, и я вас снова и снова благодарю за то, что согласились на второй неделе поста с нами в этот марафон пуститься. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, провел с нами этот час. Я Алла Митрофанова. Ну что, в то же время завтра на волнах Радио Вера продолжаем разговор о книге Бытия.
С удовольствием.
Спасибо вам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».